Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем исследование послания к евреям. Помните, какую главу мы закончили с вами прошлую среду? 12-ю. Спасибо за то, что вы внимательны. Сегодня мы начнем 13-ю главу и рассмотрим ее первую часть. Ну, перед этим давайте немножко вспомним о том, о чем мы прошлую среду с вами читали в этом послании. Послание к евреям называется. И по самому содержанию этого послания вы можете увидеть, что апостол в нем как бы предупреждает или отвечает на вопросы, которые могли бы возникнуть у верующих из иудеев, под натиском насмешек и критики со стороны их братьев. У них храм, у них традиция, у них священство, у них закон. Тысячелетняя традиция, которой с детства приучают родители гордиться своих детей, евреев. И вот они все это оставляют. Ради чего? Может быть, какой-то порыв, энтузиазм привел их ко Христу. И вот они остановились на своем пути, задумались, что делать дальше. И над верующими евреями, по крайней мере, теми, которым адресовано послание, нависла угроза оставить веру во Христа и вернуться назад. И, в общем-то, эта тема проходит через все послание. Ободрение. Апостол побуждает следовать своей вере и стоять твердо в ней. И вот самая яркая часть 12 главы, которую мы рассматривали с вами, это только одно длинное предложение с 22 стиха, в котором апостол выражает все преимущество наследия во Христе. Он сравнивает историю, помните, или вспоминает историю израильского народа, который по выходу из Египта подошел к Сиону. И он этот образ использует для того, чтобы показать преимущество Церкви Христовой, тех, кто вошел в эту церковь, и сравнивает это с собором спасенных, великим собором спасенных, описанных в частности в книге Откровения, когда спасенные со всего мира собираются перед лицом Бога и Агнца. И возглавляет это великое собрание ходатай Нового Завета Иисус, торжествующее собрание праведников во главе с Иисусом. И сказано, что это царство будет непоколебимо и вечно. Вот это главная мысль этой части 12 главы послания к евреям, которую мы рассматривали с вами в прошлый раз. Сегодня мы рассмотрим начало или первую половину 13 главы. Давайте прочитаем первые 6 текстов и немножко внимательнее на них остановимся. «Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех так будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте же нрав несребролюбивый и довольствуйтесь тем, что есть, ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Послание к евреям – это такой слоеный пирог, в котором перемежаются постоянно две части. Это богословская часть с аргументами из Священного Писания, иногда сложными аргументами при первом прочтении, и практический вывод, который делает апостол из этих рассуждений богословских. Вывод, который призывает к стойкости в вере. И вот здесь 13 глава – это, собственно, практическая часть или вывод богословский всех предыдущих, обобщение всего предыдущего, сказанного перед этим. Он заканчивает свое послание пастырским наставлением о братской любви, гостеприимстве, об узниках, чистоте брака и так далее, и так далее. Не говоря об этом подробно, а просто упоминая, как бы понимая, что читатели его и так об этом осведомлены. Итак, братолюбие между вами да пребывает. Коротко. Но как много в этом сказано. Помните, как по-гречески братолюбие? Наверное, помните. Одна из церквей из семи адресатов послания книги Откровения называется так. Филадельфия. У апостола Павла эта тема проходит через все его послания. И автор послания к евреям в этом смысле перекликается с апостолом Павлом. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью», наставляет апостол в 12 главе 10 стихе. У апостола Петра тоже эта тема проходит. «Очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Это те невидимые связи, которые устанавливаются между верующими, скрепляют церковь и созидают единое тело Христово. Поэтому братолюбие чрезвычайно важно, важное качество в церкви. Для того, чтобы подчеркнуть или, может быть, акцентировать это, важность этого качества братолюбия, мы друг друга называем в церкви не товарищ, не господин или еще как-нибудь, а как брат и сестра. Братолюбие между вами да пребывает. Мы родственники во Христе. И в послании эта тема братолюбия звучит особо или принимает особое звучание, потому что Сам Христос называет нас не как-нибудь, а братьями. Помните, во 2 главе 11 и 12 стих послания к евреям сказано: «Ибо освящающий о Спасителе и освящаемые о нас все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря: возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви, воспою Тебя». Цитаты из книги Псалмов. Веровать в Иисуса означает не просто в голове иметь какую-то концепцию вероучительную, а иметь братолюбие, быть братьями и сестрами во Христе. Вот что значит иметь братолюбие. Второе. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелов. Страннолюбие от слова «страна» или «странник». Любовь к странникам или, говоря современным языком, гостеприимство. Наверное, в древней церкви это было еще более актуально, чем в нашей, но и по сей день гостеприимство является проявлением братской любви, практическим проявлением братской любви, которое помогает скрепить церковь. Мы иногда думаем, что церковь, прежде всего, это некая организация с формальными признаками организации. Но церковь, прежде всего, это проявление братской любви в тех или иных своих видах, в том числе и гостеприимстве. И апостол подчеркивает гостеприимство как практическое выражение братолюбия, важное для созидания единства церкви. Во времена апостола гостиницы в античные времена были очень дороги и неудобны. И когда братья или сестры приходили в другой город, или проповедники приходили, они нуждались в том, чтобы их кто-то принял гостеприимно в своем доме. Помните, в Новом Завете, в посланиях апостола, в Евангелии упоминаются не один раз имена людей, которые принимали своих близких по вере. Помните, кто принимал Спасителя, когда он путешествовал в Иерусалим? Какой гостеприимный дом? Марфа, Мария и Лазарь, да, которые жили недалеко от Иерусалима. А кто принимал апостола Павла в его путешествиях? Например, в огромном городе, в очень влиятельном городе Малой Азии, Ефесе. Акила и Прескила. Более того, сказано, что не только апостола Павла они принимали и Аполлоса, одного из проповедников церкви апостольской, и не просто принимали, но объяснили ему более точно путь Господень, как сказано в книге «Деяния апостолов», 18 главе, 26 стихе. И апостол в своем послании, Павел в первом послании к Коринфянам, заключая это послание, передает привет от Акилы и Прескилы и домашней их церкви. То есть их гостеприимство простиралось даже дальше. Они церковь целую принимали у себя в квартире в Ефесе. И говоря о гостеприимстве, как о важном качестве или признаке братолюбия, апостол приводит здесь пример ветхозаветний из жизни Авраама. Помните историю о том, как Авраам заметил, что у Дубравы Мамре, когда он свой шатер раскинул, три мужа проходили, и он пригласил их к себе в шатер. И в конце концов оказалось, что эти три мужа своим присутствием явили Господа, который и рассказал Аврааму о том, что у него родится сын, и подтвердил завет свой с Авраамом. Спаситель в Евангелии от Матфея, давая последние наставления своим ученикам, говорил о том, что когда вы напоите кого-то ради меня или дадите утолить голод ради меня, то вы это сделаете кому? Сделаете мне. Был странником, и вы приняли меня. Алкал, и вы дали мне есть. Жаждал, и напоил меня. В третьем стихе апостол говорит или призывает проявить братолюбие в том, чтобы помнить узников. И не просто помнить, а чувствовать себя, как бы он пишет, вместе с ними в узах. И страдать как бы вместе с ними, находясь в одном теле. Узники совести или узники, страдающие за свою веру во Христа, всегда в истории церкви были, есть и будут в разных странах. Сам Спаситель предупреждал нас, что придет время, когда изгонят вас из синагоги, и наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем самым Богу служит. И евреи, адресат этого послания, и на своем опыте знали, что значит быть узниками. Из этого послания следует, что кто-то из них оказывался в заключении. Помните, в 10 главе, в 34 стихе апостол говорит: «Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения своего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». То есть они не только испытывали, как следует вот из этого текста, который мы прочитали, что значит быть в узах, но и умели сострадать, в том числе и апостолы. И апостол говорит, что эту добродетель надо в себе возгревать. Готовность терпеть узы свидетельствует о ценности веры во Христа. Но эти люди, которые свою свободу приносят на алтарь жертвы, нуждаются в поддержке нашей. Те, кто вышли из церкви адвентистской времен СССР, вы помните, что традиция была у нас такая. Первая суббота месяца была посвящена посту и молитве, в первую очередь, о тех, кто в узах. Помните узников ваших, как бы и вы вместе находитесь с ними. Следующий стих, 4. «Брак у вас да будет честен, и ложа непорочна. Блудников и прелюбодеев судит Бог». Апостол говорит о том, что чистота отличает детей Божьих от детей этого мира. И вопрос духовности прямо связан с вопросами чистоты вообще, и в частности в браке. Чистая пища, чистота речи, образы чистоты в Священном Писании и, наконец, чистота брака, которая является, в принципе, воплощением чистоты взаимоотношений человека с Богом или требования этой чистоты. Может показаться, что странно, почему послание к евреям такой призыв звучит. Почему это написано в послании к евреям? Потому что в культуре язычников безнравственность была нормой, но в культуре еврейской традиции этого не было. Возможно, здесь имеется в виду влияние язычников на евреев, которые жили в диаспоре. И мы с вами должны тоже помнить о том, что мир, живущий вокруг нас, так или иначе, может быть, незаметно для нас, влияет на наше мировоззрение, на наши отношения с Богом и стремится или побуждает нас к тому, чтобы мы утратили наши ценности, в том числе и чистоту перед Всевышним. В 5 стихе апостол призывает иметь нрав несребролюбивый. «Довольствуйтесь тем, что есть», – говорит апостол. «Довольствуйтесь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Если в предыдущих стихах 7 заповедь была темой, то здесь 10-я – «Не пожелай». Дело в том, что искушение обрести уверенность в своих силах, в своих богатствах накопленных, в своем состоянии является обычным для человека. Надеяться на серебро, но не на помощь Господа – этим живут люди этого мира. Но христианин верит, что Бог в своей мудрости и благости всегда даст человеку необходимое. В этом уверенность призывает апостол Павел иметь верующих во Христа, говоря, имейте нрав несребролюбивый и довольствуйтесь тем, что есть, потому что Бог сказал, не оставлю тебя и не покину. Это перекликается с заповедью Христа в Нагорной проповеди. Помните, он сказал, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить, и во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Но Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Конечно, мы понимаем, речь не идет о беззаботной жизни, о том, что можно вообще не прилагать никаких усилий в жизни. Апостол Павел в послании к фессалоникийцам во втором послании говорит, если не работаешь, то не ешь, но речь идет о свободе от рабства сребролюбия. Мы призваны с вами делать все возможное с нашей стороны, но надеяться на то, что труд наш или усилия рук наших Господь обильно благословит. И Господь всегда нам, я думаю, что и вы можете подтвердить, в жизни нашей дает нам ровно столько, сколько нам нужно. И на этом на опыте этом основана наша уверенность в нем. Напротив, алчность или сребролюбие, погоня за наживой, как бы пренебрегая даже, может быть, какими-то более глубокими вещами, как человеколюбие или что-то такое, является признаком неверия, а довольство, напротив, плодом веры. Апостол Павел в первом послании к Тимофею в 6 главе эту тему развивает и говорит «Богатых в настоящее время, обращаясь к Тимофею, увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры, общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего». Чтобы достигнуть вечной жизни. Добрым основанием для будущего или основой для уверенности в будущем является не неверное сокровище. Священное Писание неверным сокровищем называет благо, которое мы здесь обретаем, но сокровище небесное. Благодетель, добрые дела, благодетельность, благотворительность, добрые дела, щедрость, общительность. Поэтому сребролюбие, конечно же, не обязательно является обязательным или пороком для богатых. Оно в не меньшей степени поражает и бедных, потому что любой человек, независимо от достатка, испытывает страх перед будущим, страх перед нищетой, страх оказаться в ситуации жизни, когда нет средств для жизни. Особенно, наверное, этот страх преследовал людей в те времена, в античные времена, когда не было системы социальной защиты, которая существует сегодня. и было больше риска и непредсказуемости в жизни человека. Но апостол говорит, что давайте будем надеяться на помощь Господа и не будем оправдывать свою алчность и сребролюбие этим страхом перед будущим. И уверенность в своем подтверждает цитатами из Ветхого Завета о необходимости положиться на Бога и не бояться будущего. «Не оставлю тебя и не покину тебя», цитирует апостол, например, книгу Второзакония, 31 главу, 8 стих, где сказано: «Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». Или книгу Иисуса Навина, 1 главу, 5 стих, где по отношению к Иисусу Навину сказано: «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». И эти обетования, обращенные к церкви, к вождю, или к Израилю, и к вождю Израиля, в общем-то, относятся и к каждому уповающему на Господа: «Не оставлю тебя и не покину тебя». А если так, то мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек», делает вывод апостол в 6 стихе. «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек», цитирует апостол 117 Псалом, 6 стих. Здесь можно говорить о том, что обычным страхом для человека является не только оказаться в нищете, но и страх перед людьми, перед тем, что люди отнимут эти средства к существованию. Возможно, речь идет о гонениях, когда расхищалось имение верующих. В 10 главе послания к евреям, 34 стихе об этом речь шла. Но когда Господь помощник, то Он освобождает и от этого страха перед людьми. Мы продолжим чтение и рассмотрим оставшуюся часть послания к евреям до 12 стиха. Давайте прочитаем. «Итак, поминайте наставников ваших, говорит апостол в 7 стихе, которые проповедовали вам Слово Божье. И, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана. То и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат». Итак, что же апостол хотел сказать этими словами? Ну, что касается 7 стиха, то, наверное, понятно. «Вспоминайте наставников ваших». Вообще, лучшей основой для веры, для того, чтобы хранить веру, является пример других. Глядя на твердость в вере других, мы, это сообщает твердости нам. На основе этого примера мы храним свою веру. И, как мы говорим, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Опыт верности другого человека, та цена верности, которую он платит, неудобство жизни, узы или, может быть, даже смерть, является лучшим ободрением. Слова мало что значат, важен пример стойкости и мужества. Поэтому, взирая на кончину, говорит апостол Павел, подражайте их вере. Возможно, здесь не просто о примере веры говорится, но о мученичестве, которое принимали адресаты послания за веру во Христа. Но, может быть, речь идет просто о верности до конца жизни, верности Христу. В наш век, когда большинство предпочитает не следовать за Христом и не утруждать себя бременем несения креста Христова в жизни своей, велика опасность и велик соблазн каждому из нас также отступить с этого пути и не сохранить свою верность до конца. Поэтому апостол и призывает и нас вместе с адресатами послания, вспоминая наставников или глядя на героев веры, которые проповедовали вам Слово Божие, которые пронесли его через трудности атеистического режима в Советском Союзе, через трудности и гонения, невзирая на кончину их жизни, подражать их вере, храня веру во Христа. Апостол Павел, послание к Тимофею, говорит о себе, чувствуя, что конец жизни его близок: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил или труд совершил, который мне положен, который должен был совершить, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и не только мне, но и всем возлюбившим явление Христово». И 8 стих, основа для веры, апостол предлагает и говорит: «Иисус Христос вчера и сегодня во веки тот же. Наставники уходят из жизни. Есть ли будущее у церкви?» Во времена, когда это послание было написано, мы помним, оно было написано накануне разрушения храма, это примерно 70-й год новой эры. Апостолам Христовым было уже много лет, и, может быть, в живых оставался только Иоанн к тому времени. Какого будущего церкви? Если те, кто видели его, свидетели славы Спасителя, его воскресения, уходят из жизни, не победит ли церковь этот огромный языческий мир с его мощной культурой, идеологией? Но апостол говорит, что не победит, потому что, несмотря на то, что люди могут не устоять в вере, или наставники могут уйти из жизни, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он является основой нашей стойкости и мужества в период гонений или стойкости во время соблазнов и искушений этого мира. Девятый стих, такой резкий переход. «Учением различным и чуждым не увлекайтесь, говорит апостол, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающимися ими». Чуждыми учениями. Как бы восьмой стих, где сказано «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же», находится между верностью наставникам, в седьмом стихе, или верностью «взирая на наставников», и неверностью ложных наставников. Между верностью и соблазном взирать на учителей, которые льстят слуху. В первом послании к Тимофею апостол Павел, может быть, отчасти расшифровывает это загадочное упоминание о яствах, о лжеучителях и различных чуждых учениях. Он говорит, первое послание к Тимофею, 4 глава, первые 3 стиха. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением». Последние времена, имеется в виду в терминологии Нового Завета, времена после воскресения Христова или времена истории Церкви. Здесь речь, скорее всего, идет о иудеях, которые, став христианами, жили в диаспорах среди язычников, но по-прежнему следовали тонкостям традиции иудейской и боялись оскверниться, ритуально оскверниться, пищей, которая была посвящена идолам, или оскверниться, участвуя в каком-то языческом празднике, и так далее, и так далее. В те времена евреи можно было отличить от язычников в этих языческих городах, в диаспорах, где жили иудеи, тем, что они носили с собой корзины за плечами или такие ранцы, в которых носили с собой еду, в которой они были точно уверены, что она приготовлена по всем правилам кашрута и ни в коем случае не осквернена идолами. То есть фактически жизнь в диаспоре становилась невыносимой, и соблюдение этих тонкостей уводило человека от главного, от следования за Христом. Эта тема подробно разбирается у апостола Павла, тема идоложертвенного в его посланиях к Коринфянам, к римлянам упоминание и посланиях к Колоссянам. Апостол говорит, что чем вот отслеживать эти тонкости кашрута, лучше что делать? Благодатью укреплять сердца. Это перекликается с тем, что говорит апостол Павел в послании к римлянам, 14 главе 17 стихе, «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Другими словами, быть праведным перед Богом означает не запутываться в тонкостях, а означает искать чего? Мира, радости и праведности, явленной в жизни, в отношении к людям, которые Дух Святой в человеческом сердце взращивает. Последующие тексты как раз подтверждают озабоченность вот евреев этой, или адресатов послания этой темой и тонкости иудейских традиций. Давайте мы 10, 11, 12 стих еще подробнее рассмотрим. Итак, апостол говорит, казалось бы, такое начинает немножко запутанное, странное рассуждение, ибо мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служители скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения грехов вносится первосвященникам в святилище, сжигаются вне стана, но и Иисус, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. О чем здесь идет речь? Ну, вообще, апостолу, автору послания к евреям, свойственна такая немножко аргументация сложная и вырастающая прямо из ветхозаветних предписаний о жертвах, о служении во святилище, и она хорошо понятна тем, кто разбирается в законе. Ну, здесь речь идет о том, что существовало, ну, если так просто говорить, два вида жертв. Одни жертвы, которые священники съедали или должны были есть после приношения части этой жертвы. А другая жертва, или конкретно речь идет о жертве, приносимой в день искупления, должна была полностью сжигаться вне стана. Потому что эта жертва была жертвой, которая, образно говоря, указывала на прощение Божье грехов, соделанных израильским народом в течение всего года, от дня искупления до дня искупления. И эта жертва символизировала собой искупление Спасителем, совершенное Спасителем нашим Иисусом Христом. По закону священники, как мы говорили, питались от святилища или употребляли в пищу часть жертвенных животных, приносимых израильтянами в храм. И таким образом священники как бы участвовали в служении искупления или соучаствовали, съедая эту жертву. Но только в день искупления, когда жертва сжигалась полностью, эта жертва полностью Богу приносилась. И священникам ничего не доставалось. Они как бы не были никаким соучастником этого искупления. И здесь вот эта тонкость, которую апостол и подчеркивает. Иисус пострадал вне врат. Он единственная и достаточная жертва, которая не нуждается ни в каком участии священников или кого бы то ни было. Ни в каком-либо добавочном действии со стороны того или иного человека. И те, кто хотят остаться под покровом иудейских традиций, не могут иметь части в Иисусе, потому что жертва сжигается как бы полностью, да, или Христос полностью своей жертвой совершил искупление человечества и не нуждается в том, чтобы мы своими делами, своей праведностью или чем-то еще что-то добавили к этой жертве и таким образом сделали ее совершенной и достаточной для спасения. Эта тема праведности верой проходит красной нитью в новозаветных посланиях. Итак, мы с вами закончили сегодня этот отрывок. Я специально остановился на 12 стихе, потому что дальше начинается вывод, такой мощный вывод, свойственный всему посланию апостола к евреям, и мы рассмотрим его в следующий раз, в следующую среду, и может быть, если у нас достанет времени, сделаем такой короткий обзор всего послания. Итак, послание к евреям – это слоеный пирог, который богословская часть с аргументами из Писания перекликается с практическими выводами. Выводами, которые призывают оставаться твердыми в вере, несмотря на то, что ни на обстоятельства, ни на влияние этого мира. И заканчивает апостол пасторским наставлением о братской любви, гостеприимстве, об узниках, о чистоте брака, о надежде на Бога, о примере веры наставников и о тщетности лжеучений. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, говорит апостол. Что бы ни происходило, какими бы ни были искушения, но и как бы нам ни казалось, что мир сильнее церкви, но Христос остается нерушимой основой веры каждого из нас. И пусть Господь поможет нам иметь Спасителя Иисуса основой жизни нашей и веры нашей. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты, Господи нашем Иисусе Христе, явил нам любящего нас брата, явил свою любовь, и Ты призываешь нас подражать Тебе, Господи, в этой любви, являя ее в делах братолюбия, милосердия, гостеприимства. Помоги нам, Господи, в жизни нашей не только веровать или учиться, или учить, но реально в жизни выражать этот пример любви по отношению друг к другу. Помоги нам, Господи, иметь в жизни своей Тебя как основу, непоколебимую, твердую и прочную. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.